коснуться одной, на мой взгляд, ценнейшей мысли и об этом помолиться с вами. Вообще у меня было желание и в сердце такое назвать эту конференцию «Христоцентричность». То есть «Останови свой взгляд на Христе». Девизом этой конференции мы взяли текст Священного Писания, где Павел говорит «Соединить всех под главою Христом». Приходит какая-то разобщенность, этой разобщенности очень много. И человек в силу своей незащищенности хочет чем-то отличаться от другого. Почему? Вот то, о чем и Виктор говорил, мы стараемся отличаться один от другого, найти в себе нечто, на этом отдельном от другого сосредоточить внимание и стать особенным. Что такое особенный человек? Это отличный от остальных человек. И каждый старается это что-то найти в себе. Таким образом мы не друг к другу идем, а друг от друга уходим. Таким образом мы это на почве амбиций, нашей гордости, неудовлетворенности внутри, мы постоянно этого хотим. Но Писание говорит, что Бог должен быть все во всем. Если мы говорим о теле церкви, не о деноминациях, не об особенностях отдельных братств или движений, или направлений, а мы говорим о теле. Слышите, мои драгоценные братья и сестры, мы говорим о теле. Один из образов церкви, то, как Бог себе ее представлял, это создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир. На кресте убить всякую вражду, всякую разобщенность, убить раз и навсегда эту вражду на кресте. И что он задумал сделать? Создать в себе самом новый тип человека. До Иисуса Христа присутствовали несколько типов людей. Еврейский народ, избранный, особенный народ. Они это знали, до сих пор это ощущается. Они знают себе цену, давайте так просто выразимся, что они избранный народ. Языческие народы, народ, это люди за пределами еврейского народа. И вот Христос, понимая эту вражду, понимая эту непримиримость, сказал, я хочу создать в себе новый тип человека. Будет он называться церковью, моей невестой. И образов у церкви много. И один из образов – это тело. Церковь – это тело, главой которого является сам Христос. Церковь – это тело. Так что очень важно знать, понимать и ориентировать свое мышление и свое сознание. Что тело – только одно. Деноминаций много, взглядов много, понятий много, отцов всяких движений много. Но тело одно, так написано, все мы крестились в одно тело одним духом. Это очень важно понять. Меня, например, давно уже, много лет, не заботит моя деноминация. Меня не заботит, состою ли я в деноминации. Меня заботит, состою ли я в теле. Меня это стало заботить. И я вдруг обнаруживаю удивительную особенность. Что когда для меня перестали существовать деноминации, за что мне, кстати, очень серьезно достается, я даже не мог подумать, что есть такие огромные ревнители именно деноминаций, а не тела церкви. Но когда меня перестало заботить деноминации, стало заботить учение Нового Завета, то, как все начиналось, а все начиналось с апостольской или первоапостольской церкви, что удивительно, каждая деноминация пытается доказать, что мы именно преемники первоапостольской церкви, но мы так далеко разбежались, мы такие огромные заборы возвели. Мы первый раз, встречаясь с человеком, совершенно его не зная, даже если он христианин, прежде чем подать ему руку общения, как мы выражаемся, подать тебе руку общения или не подать, мы спрашиваем, а какую церковь ты ходишь? От его ответа будет зависеть, мы его не знаем. Мы не знаем, насколько он благочестиво живет. Мы ничего не знаем и знать не желаем. Если вдруг он назовет нашу деноминацию, мы даем ему руку общения. А может он вообще недобрый человек. Но нас это не заботит. Мы впали в неискренность. Мы отошли от стандартов Писаний. И это послание, которое у меня есть в сердце, я хочу начать вот с 12 главы. Первое послание Коринфянам, она просто могущественное откровение. Я молю Бога, чтобы вот наш первый вечер, наше общение, братья мои, дорогие сестры в Беларуси здесь, да, чтобы что-то произошло в нашем внутреннем человеке, чтобы что-то в основании поменялось, чтобы Бог помог нам увидеть и понять, что Бог никогда не планировал этой разобщенности. Первое послание Коринфянам, 12 глава, с 12 стиха, прочтем несколько текстов. «Ибо как тело одно», можем мы все вместе сказать, «тело одно», «как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих». Остановимся на мгновение. Значит, что он важное здесь объясняет? Вы знаете вообще, какая дистанция существовала между этими социальными группами? Рабы и свободные. Это огромнейшее расстояние. Это непримиримо. Это разное. Это как в Индии сегодня. Четыре основных касты существуют. Это невозможно из низшей касты жениться или выйти замуж. Никого не интересует любовь. Никого не интересует это. Каста есть каста. Особенно если мы говорим об untouchable people, о неприкосновенных людях. Это невозможно, они только ночью вылазят из своих нор, потом днем их избить просто могут. То есть понимаете, что такое? Общество поделено, каждый держит свою позицию. Мы живем волчьими законами, мы своих позиций не отдадим. Ты номер два, ты номер три, а я номер один. И я не сдамся, это волчьи законы. Но что происходит? Если мы попытаемся, только попытаемся вообразить себе воссоединение людей, это нереалистично, это невозможно. Знаете, когда Петр пришел от Корнилия к себе в церковь, на него просто как осы напали все. Ты ходил к язычникам? Нет, а ну смотри в глаза. Ты правда к язычникам ходил? Ну ходил. Ел с ними? Ел. Все. Вы понимаете, мы сегодня улыбаемся. Это было абсолютно серьезно. С язычниками никакого общения не иметь. Это люди второсортные, это люди, выпавшие из избрания. А Петр говорит: ой, стойте, постойте. Когда я только начал говорить с ними, знаете, что произошло? Дух Святой сошел на них, как на нас вначале. Как сошел? А вот так. Помните, как на нас Святой Дух сошел? Ну, помним. А кто такой Дух Святой? А это Бог запечатлел нас обещанным Святым Духом. Это значит, что Бог нас принял. Это значит, что Он нас сиротами не оставил. Это значит, что Он послал Духа Своего Святого в наши сердца. И мы знаем, что мы дети Божьи, и это Дух Святой свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Вы в это верите, братья? Верим! Так вот, тот же самый Святой Дух сошел на них, как на нас вначале. Вот в мозгах просто сыпется все. Вся эта пирамида, которую люди выстроили, она начинает рушиться, она начинает ломаться. Когда я сегодня встречаю людей, которые служат в католических церквях, которые, например, в свои 16 лет, когда в России и в Украине и в Прибалтике началось мощное харизматическое движение, Боже мой, через что проходил я? Это просто невозможно. Я просто проводил множество дней в слезах. Просто говорил: Господь, я не могу этого понять. Душа моя реагирует на эти проповеди. Душа моя откликается не на все, далеко не на все. В том-то и вся суть, в том-то и весь интерес, что Дух Святой, его нельзя монополизировать. Нельзя сказать, что Дух Святой действует вот в этой деноминации. А вот в этой деноминации Святого Духа нет. Потому что мы закрыли Духа Святого. на нашей территории. Мы его приватизировали. Нет, друзья мои, Дух дышит где хочет. Самое неразумное, а у меня был серьезный конфликт и серьезнейшая дилемма. Мы жили возле парка, очень большого парка, в Кармайкл-центре, где мы жили там уже в Калифорнии. И я просто туда уходил, и было время, я просто лежал на земле, я просто плакал, я не кушал, я в посте был. Я говорю: Господь, если я не разберусь в этом, мое христианство может просто потерпеть крах. Помоги мне в этом. А как я ставил вопрос? А я ставил вопрос: Господь, ты мне покажи, в какой деноминации твой дух присутствует. Понимаете, постановка вопроса какая. Я ж хочу быть в истине, я ж хочу быть в среде тех людей, где твой дух действует. Вы представляете, что я сейчас говорю вам, да? А потому что во мне происходила ломка, потому что христиане точили копья. Они не ковали орала, они копья ковали. Они ковали копья. И они не боялись говорить: это не Бог, это дьявол. Все, что в этой деноминации, все, что харизматическое, это сатана. Люди не боялись этого. О православных и католиках речи быть не могло. Это люди вообще выпавшие и исключенные из благодати. Понимаете? На фоне этого, на фоне этой монополии поднималось достоинство. Страх был выпасть из именно этой деноминации. Тело никогда не рассматривалось. Рассматривалась деноминация. И удивительно то, что каждая деноминация таким же образом вела себя по отношению к другой деноминации. И знаете, и я просто смотрел в Писание, и боль терзала мое отроческое сердце. Неимоверная боль, неимоверная, не прекращаясь. Это как, знаете, как свитер вы можете распустить по одной ниточке. Вот начал ли распускать, вот вязаный свитер, да, и вот он распускал. Вот такое чувство у меня было, что кто-то нашел эту ниточку в моей душе, и вот это ноющее состояние, оно просто не прекращается. И я сегодня понимаю, что это было от Святого Духа, потому что эта боль передавалась из сердца Божьего. Такое чувство было, что я исчезаю. Мне было больно, мне было обидно понимать, что все выпали из спасения, только вот Дух Святой и спасение сосредоточились в группе этих вот там пятидесятников, в которых я вырос. И вот эта вот скорбь задела в целом. Да кто я был? Мне было 16-17 лет. Но это чувство меня не покидало никогда. И когда я однажды читал молитву, первосвященническую молитву Иисуса Христа, где Он говорит: Отец, я молю Тебя не только об этих, которых Ты дал мне, я их сберег во имя Твое, кроме сына погибели, я их всех сохранил. Но я также молю Тебя и о тех, которые уверуют по слову их. Я не молю Тебя, чтобы Ты взял их от мира. Я молю Тебя, чтобы Ты сохранил их в мире от зла. И я молю Тебя, чтобы они, те, которые уверуют по слову их, когда-то там, тысячу лет назад, какой-то апостол Андрей придет в Россию, в языческую, страшную Русь, и принесет им благовестие об Иисусе Христе. Мы там были вот в Киеве месяц назад, и в центре города стоит человек, продает книги, лавка книжная. Я его знаю, этого человека, я его встречал уже лет, наверное, 6 или 8 назад, там же, он всегда на этом месте стоит, уже пожилой мужчина. Я к нему уже 3-4 подхожу, как в Киеве бываю, я к нему подхожу, у него забито стабильное место, у него все книги языческие. Он очень, вы только с ним заговорите, допустим, о православной вере, там, о протестантизме, у него просто демоны начинают проявляться. Он хватает ту книгу и говорит: наш Бог, это Бог Солнца. Вы предали нашу веру. И он начинает кричать просто на всю площадь. Это наши корни. И мы к этим корням вернемся. И мы искореним всякое православие. И я просто никогда такого открытого язычества не видел. Я был удивлен такой агрессией. И я сегодня говорю, ладно, это язычество. Но что ж получается, что мы все дети Отца Небесного. Что же получается? Почему такая присутствует разобщенность? И моя сегодня задача, и то, к чему я хочу привести сегодня в молитве, может быть, вы думаете, что это как бы тема неактуальная. Она неактуальная тема. Если я понимаю, сейчас начни говорить о прощении, начни говорить о многих других вопросах, более актуальных, тех вопросах, в которых сейчас находятся люди. Я все понимаю, завтра буду об этом много говорить в воскресенье, даст Бог жизни и силы. Но сегодня один раз, один вечер, каких-то еще 15 минут, потерпите меня. Я хочу просто показать, поменяйте свою парадигму, поменяйте свое отношение. Как только вы начнете благословлять все тело церкви, вы увидите, начнут происходить чудеса. Мы начнем идти навстречу великому финалу, когда Бог будет все во всем. Когда тело церкви будет прославляемо, когда Дух Святой получит возможность действовать на всех уровнях. Потому что человек не может наложить монополию на работу Святого Духа. Это невозможно. Дух Святой, он может действовать как захочет. Любыми путями, любыми образами. Лишь бы наша душа была открыта. Но когда мы так горды, полагая, что Бог только со мной действует, это фанатизм. Это еретизм. И вот в чем как бы весь смысл. Придем к откровениям, Господи, потому что это все как бы мои амбиции, мои эмоции. Придем к откровениям. Откровение состоит в том, что невозможно оказаться в теле. Милые мои, братья и сестры, не пропустите этого откровения. Все остальное можете забыть, что я говорил. Сейчас я говорю сердце, суть, принцип говорю, да? Невозможно попасть в тело. Нет другого пути попасть в тело Церкви Иисуса Христа, как только крестившись Духом Святым. Так написано. Я же ничего не придумал. Все мы одним Духом крестились в одно тело. Нет другого пути оказаться в теле, как только посредством крещения. Слово крещение, нет более точного слова, синонима к слову крещение, это погружение. Крещение это погружение. Крещение в Духе Святом или в Дух Святой, как хотите, можно выражаться русскими словами. Но смысл заключается в том, что ты погружаешься, крестишься в переживание, в опыт Святого Духа. Крестишься именно, сейчас я покажу, что все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Человек не может облечься и быть христоподобным, носить характер Христа, не воссоединившись со Христом, не погрузившись, не пережив Иисуса Христа, это невозможно. Вы понимаете, что апостол Павел говорит? Соединяющийся с блудницей становится одно тело с нею, соединяющийся с Господом становится... Кто мне поможет? Один дух с Господом. Я не исчезаю, во мне есть мой дух, но соединяющийся с Господом, как хотите это объясняйте, пусть это будет для вас тайной, но это должно вас беспокоить. Что имеет в виду апостол Павел, когда он говорит, соединяющийся с Господом? Я душевный человек, я человек прежде всего. Я сейчас не говорю о теле, я говорю о моей душе. Я Александр, я человек. Я вот так сформировался, вот я есть такой, вот кто там знает меня ближе. А есть Бог. И когда я соединяюсь с Богом, то Дух Святой оказывает на меня колоссальное влияние. Я становлюсь один дух с Господом. Я из душевного человека становлюсь личностью духовной. Посредством переживания Бога, посредством опыта Бога. И вот, если мы и можем, если и имеем право говорить о единстве друг с другом, то только посредством единства с Богом. Если мы и можем понимать друг друга, если мы и можем найти общий язык, то только в присутствии Божьем, не в присутствии деноминации. Может быть очень много объединяющих факторов. Допустим, это помещение и эта конференция может послужить очень даже объединяющим фактором. Она собирает людей, и она собрала людей. Но это совершенно не значит, что мы здесь переживаем единство на уровне духа. Единство мы переживаем только посредством переживания духовного опыта с Богом. Одна молодая пара, которые еще не были женаты, пришли как-то ко мне и говорят: Александр, а что обязательно быть в завете с Богом, чтобы заключить завет друг с другом? А как вы докажете, почему, например, я обязательно должен пройти процесс водного крещения и состоять в завете с Богом для того, чтобы вступить в завет со своей будущей женой? Вот обоснуйте мне на основе священных писаний. Я говорю, понимаете, друзья, может быть, не все можно обосновать и подобрать дословные тексты Писания, но я вам, разрешите, скажу из своего личного опыта, хотя можно обосновать и текстами священных писаний, и нужно. Но я вам скажу, что я не верю в возможность единения людей и бракосочетания вне завета с Богом. Я просто не верю в такую семью, которая может действительно пережить сочетание и стать одной плотью, не став одним духом с Господом. Даже когда мы поженились со своей женой, я помню, через 2 или 3 недели произошел первый наш конфликт, потому что мы личности, мы люди, у нас разные взгляды, мы по-разному воспитаны, и вообще в силу нашей психологии мы разные, мужчины и женщины. И что я понял? Вот можно провести, как в моем случае было, 3 часа, 5 часов, выясняя, мы таки говорим, мы хотим понять друг друга, давай сядем, давай поговорим. Я вам сейчас чистую исповедь свою рассказываю, да? Ты садишься, ты говоришь, тебе кажется, у тебя такие веские аргументы, ну как же этого не понять? Но ты смотришь со своей колокольни, она смотрит со своей колокольни, и мы видим разное. Кто-то такое встречал вообще в жизни? Ты со всех сил доказываешь. Ну, барану понятно уже. Ну, здесь 2×2. Ну, как же это не понять? Ну, это же математика. Но я понял, знаете, что математика и философия — это очень разные предметы. И И я... Просто если моя жена вдруг сейчас видит это все, вас там транслирует по этому... Знаете, что я понял? Я понял, что мы не сможем найти общий язык. Мы не сможем просто на уровне логики найти общий язык. И я помню, что мы стали на колени. Мы сказали, давай просто попробуем еще это. Давай еще так попробуем. Только серьезно. Сдаемся, хорошо? Сдаемся. Знаете, как, что значит мужчине сдаваться? Но надо сдаться. Сдаться, осознавая свою беспомощность, свое бессилие. Я сейчас не говорю о возможности доминировать. Когда мы доминируем в силу своей позиции, муж, глава жены, мы ломаем ее. Хорошо, когда она это понимает, и она защищена, и она не боится, потому что верует в твою любовь, и она, ну, просто раскрепощенно себя чувствует, доверяя тебе. Это уже сейчас пришло. Сейчас, прожив 13 лет, сейчас это пришло. Но вначале, знаете, кто его знает? Кто этот мужчина, за которого я вышла замуж? Кто его знает? И каждый все равно боится быть подавленным. И я помню, когда мы стали на колени, и мы сказали: Иисус, приди. Приди просто в эту ситуацию, просто приди. И знаете, что интересно? Я часто делюсь исключительно своими переживаниями. Я понял, что прежде чем говорить о единстве между людьми, оно возможно только в единстве с Богом. Вот когда произошло ее индивидуальное воссоединение с Духом Божьим, то есть крещение, ну не в буквальном том, как писятники понимают, погружение в присутствие Божье, в наполнение, в исполнение Духом Святым, как хотите, написано, исполняйтесь Духом Святым, да? Вот произошло погружение в славу Божью, и у меня произошло погружение в Божью славу. Пришло единство. И я предлагаю.